Жил месье Вульф далековато, на самой окраине, но на такси туда не больше получаса днем, а по ночной дороге за 15 минут можно добраться. Хотя какое такси в предрассветное время? Я проводил Телавара на улицу. «Помни, твоя задача — следить за домом. Доложи мне сразу, как приедешь на место. Дальнейшие действия только после прибытия комиссара и капрала. Ну все, удачи!» Индеец оседлал своего железного мустанга, любимый велосипед, и уверенно поехал по проложенному нами на карте кратчайшему пути. А я вернулся в музей, запер дверь и начал ждать. Выпил чаю с двумя карамельками, которые нашел в тумбочке, где стоял чайник. Там же нашел кусок торта, явно не сегодняшний и даже не вчерашний. Но пустой желудок уже давал о себе знать. Я съел и торт. Потом выпил еще чаю, просто чтобы занять время и успокоиться. Потом посмотрел на часы. Прошло уже 20 минут. Я честно прождал еще 3 и позвонил шефу. Телефон не отвечал. Тогда я набрал номер Чмунка. Он уже должен был добраться до места. На велосипеде дворами тут ехать-то совсем ничего. В ответ тишина. Я начинал чуточку нервничать. Конечно, за последнее время индеец достаточно сносно изучил город. Он даже специально в свободное время занимался этим. Но уже почти полчаса его телефон молчал. Я подумал, что вполне вероятно, его знание кварталов и закоулков мокрых псов могло оказаться недостаточным. Нас далеко не на каждой улице горят фонари. Мэр любит экономить на горожанах. Не надо было мне отправлять вождя короткой дорогой, тем более ночью. Я позвонил Флевретти, но и он тоже молчал. Я перезвонил шефу, снова Чмунку и снова Флевретти. Трубку не поднимали все 3. В последующий час я звонил им всем по очереди каждые 15 минут. Все равно заняться было больше нечем. Попробовал еще раз осмотреть стекла и пол на месте, где я нашел бесчувственного горгула. Но осмотр ничего не дал. Нужно было специальное оборудование. Хотя бы увеличительное стекло. О нем я не подумал. А то бы попросил капрала прихватить, когда звонил ему сразу после случившегся. «Ну где же они все? Что там с ними происходит?» «Я уже места себе не находил». Возможно, операция сорвалась, и все они убиты свирепевшим от страха волком. Нет, наверняка они всего лишь слишком заняты его задержанием или поиском короны у него дома, чтобы отвечать на звонки. Если бы не жесткий приказ шефа не покидать место преступления, я бы не выдержал и бросился на их поиски. Хотя лишние нервы и беспочвенные страхи в нашей работе не только бессмысленны, но и опасны. В конце концов, по указанному в заявлении адресу, может просто никого не быть. Абсолютно не факт, что Вовка Вульф действительно живет именно там. Не говоря уж о том, что, сцапав корону, он мог моментально сорваться в бега, и ищи его потом по всем лесам. Хотя общее молчание скорее подтверждало, что адрес действующий. Так прошел еще час, когда вдруг я услышал, как кто-то отпирает входную дверь и опрометью бросился к выходу в надежде, что это кто-то из наших. Но увидел за стеклом уборщицу. Пожилая чертовка круглыми глазами смотрела на меня. Видимо, ей никто вчера не позвонил. Я открыл ей, поздоровался и объяснил ситуацию. Она действительно оказалась не в курсе последних событий, здесь произошедших, но ничему особо не удивилась. «Украли так украли». «Все понятно», — сказала она. «Давайте я пока помою на 2-м этаже, потому что позже мне неудобно».
«Возможно, сегодня музей вообще не будет работать, так что давайте вы все помоете завтра, а сегодня устройте себе выходной. С сохранением зарплаты, разумеется».
Она посмотрела на меня с неприязненной задумчивостью и, поразмыслив немного, повернулась, задрав нос, и молча ушла. Ну, если она и в жизни так же немногословна, то, по крайней мере, не стоит бояться сплетен о краже из музея. Я снова запер дверь. Где же наши? Телефоны всех троих по-прежнему молчали. Я со злостью убрал свой в карман и решил больше никому не звонить. И вот тут в дверь уже забарабанили. Я опять кинулся к выходу и увидел двоих чертей и одного солидного гнома, видимо, он у них главный, в строгих, хотя и помятых костюмах. Музейщики из столицы. Вот уж кого мне не хотелось видеть раньше, чем будет найден шлем. А я ведь надеялся, что успеем. «Что здесь произошло? Как это случилось? Вы были при этом? Так это правда? Он украден!» — кричали они, перебивая друг друга и пытаясь протолкнуться в двери. «Туда пока нельзя!» — краснея попытался заградить вход. «Доступ посторонних к месту преступления не разрешен в интересах следствия!» Все трое уставились на меня взглядами, убивающими на месте. «Как вы это допустили?» — гневно возопил гном, топая маленькими ножками. Мне хотелось провалиться сквозь пол. «Комиссар звонил нам и предложил приехать к нему в участок, но мы должны были собственными глазами убедиться в произошедшем. Какой позор для всей полиции! Какая ужасающая некомпетентность! Мы добьемся того, чтобы вас уволили!» — снова наперебой загалдели они. Наверное, у меня был слишком виноватый вид, хотя он вполне соответствовал душевному состоянию. Поэтому обвинения и угрозы продолжали сыпаться все сильнее, найдя во мне безответный громоотвод. «Если шлем и корона не будут найдены сегодня же, вас посадят лет на 20! Нет, сначала уволят без права восстановления на службе, а потом все равно посадят! Если мы сами сию минуту не линчуем вас на месте, и уж поверьте, нас-то оправдают!» — размахивая кулаками, орали музейщики.
«Не торопитесь, господа, вот ваш шлем!»
В дверях стоял комиссар Базиликус с широкой улыбкой на лице. «Ну, я убью его. Все равно убью когда-нибудь. А? Заставить столько мучиться!» Сделав театральный жест рукой, он посторонился, открывая всеобщему взору довольного Флевретти с короной на голове. Из-за его спины с виноватой улыбкой мне помахивал Чунгачмунг. Присевший от радости гном с ликующим возгласом схватил корону с головы нагнувшегося для этого капрала и восторженно прижал ее к сердцу. Остальные бросились к нему с теми же эмоциями на лицах. Быстро ее осмотрев, они пришли к еще одному радостному выводу, что экспонат цел и не имеет никаких повреждений.
«Итак, вы хотите знать, кто преступник?»
«Конечно, комиссар.
Для этого я и приглашал вас в участок. Но когда вы сказали, что едете в музей и бросили трубку, я понял, что мне тоже лучше будет привезти корону сюда, чтобы избавить вас от лишних волнений».
Я злобно посмотрел на него. «Надо же, какая забота о незнакомых чертях и гноме. А над своими, значит, можно издеваться сколько и как захочешь».
«Преступники уже в участке, под замком».
«Какая блестящая работа, комиссар, мы даже не ожидали, хотя корона и шлем все-таки были украдены из-под носа вашего сотрудника».
«Но он же и раскрыл это дело». Теперь уже все трое музейщиков изумленно уставились на меня. Я скромно опустил глаза и покраснел. Не от смущения, а от стыда, что плохо думал о Жераре. Хотя поволноваться он меня заставил намеренно. Он просто получает от этого удовольствие, старый тиран.
«Я звонил вам, шеф».
«Да? Правда?» «Не слышал. Наверное, что-то со связью», — невинно удивился он. «Ладно, не при свидетелях же устраивать разборки. Потом лично поговорим».
«Значит, вы и задержали волка?»
«Да, взяли прямо в постели. Говорят, что они чуют врага за милю. Ерунда. Индейцы легко их опережают».
Он с гордостью посмотрел на Чунгачмунка. Тот даже слегка зарделся. Похвала большого отца для него много значила.
«Не томите, комиссар, рассказывайте!» — вмешался счастливый гном. «Хотя, конечно, главное, что корона у нас, но нам будет спокойнее, если мы ее поскорее поместим в сейф под замок».
В этот момент в музей влетел запыхавшийся директор. но, увидев шлем короля Тодонта III Свирепого, он согнулся и облегченно выдохнул, держась за колени. Моральная ноша с его души была снята. Пока реликвия со всеми предосторожностями укладывалась в специальный переносной ящик-сейф и запиралась на 5 замков, Жерар пригласил всех пройти в участок. «Кофе у нас определенно лучше», — сказал он и подмигнул, глядя на меня.
«Ну почему нет? Хотелось бы увидеть этих негодяев перед отъездом», — сказал гном, защелкивая одно кольцо наручников на ручке ящика сейфа, а другое у себя на запястье.